Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Социологические опросы за неделю до выборов мэра Москвы. 58% у Сергея Собянина против 18 или 22 у Алексея Навального. Возможен ли второй круг? Обсуждение сирийской проблемы вновь перешло в дипломатическую плоскость. Сколь велика вероятность американского воздушного удара по химическим объектам армии Башара Асада? В России вступил в силу новый закон об образовании. Почему его критикуют родители и учителя? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. До выборов мэра Москвы, которые пройдут 8 сентября, остается менее недели. Предвыборная кампания становится оживленнее. Кандидаты делают новые громкие заявления, жалуются друг на друга в Московскую городскую избирательную комиссию, требуют телевизионных дебатов или, наоборот, уклоняются от них, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Как отмечают наблюдатели, Алексей Навальный ведет свою избирательную кампанию в напористом американском стиле. Он активно встречается с избирателями, и даже без телевизионных дебатов с соперниками его популярность достаточно высока благодаря интернету. Один из последних предвыборных ходов Навального – подготовка 6 законопроектов, которые он намерен внести в Мосгордуму через Институт гражданской инициативы, то есть собирая за них подписи. Кандидат Навальный хочет запретить госучреждениям и унитарным предприятиям нанимать на работу иностранцев, кроме высококвалифицированных сотрудников с зарплатой не ниже 700 тысяч рублей в год. Также он предлагает проводить независимые экспертизы при повышении тарифов ЖКХ. Кроме того, Алексей Навальный подготовил законопроект по выборности мировых судей. Как заявил кандидат, он намерен добиваться принятия его законопроектов вне зависимости от того, выиграет ли он выборы. Сергей Собянин ведет себя по-прежнему скромно. Отказался от проведения прямой линии с москвичами на канале ТВЦ. Зато накануне выборов 6 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет митинг-концерт в его поддержку. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Иван Мельников ведет обычную для коммуниста кампанию. Обещает сократить пропасть между богатыми и бедными, увеличить размер потребительской корзины и заново рассчитать все социальные пособия и выплаты. Мельников говорит о необходимости ревизии ценообразования на продукты питания и лекарства и критикует излишнюю коммерциализацию бюджетной сферы. Перед выборами заметно активизировался кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, ранее известный только инициативой давать женщинам 2 выходных в критические дни. В интервью «Ведомостям» он сказал, что считает себя самым сильным из 6 кандидатов в мэры Москвы, потому что он высокий и спортивный, и у него крепкая православная семья. За неделю до выборов кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин пожаловался в Мосизбирком на административный ресурс исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина. Митрохин обратил внимание на то, что во время предвыборной кампании с 9 по 20 августа пресс-служба Собянина осветила 30 событий, из которых только 6 были связаны с непосредственными обязанностями исполняющего обязанности мэра и требовали его личного присутствия. Остальные мероприятия, по мнению Митрохина, носили исключительно агитационный характер. Кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев, ранее отметившийся при обыске квартиры сторонников Навального, заявил, что готов снять свою кандидатуру в пользу любого кандидата, лидирующего по опросам после Собянина, так как в этом случае возможен второй тур. Политический журналист Александр Рыклин признается, что ему интересно наблюдать за нынешней предвыборной кампанией в Москве.
Меня очень приятно, не то чтобы удивил, но кампания Навального кажется мне изумительно продуктивной. Мне кажется, он делает очень много для того, чтобы действительно как-то Москва взбудоражилась. Для Москвы это стало важным событием. Мне кажется, Навальный очень преуспел на этом поприще. Другие кандидаты ведут себя штатно. Я бы не сказал, что тут какие-то сюрпризы. Ну, как себя вести? Так и ведут. Вот ходит Собянин, что-то там рассказывает про плитку, про то, какая чудная Москва. Левичев, по-моему, вообще никуда не ходит. Очень смешно прозвучало это его заявление о том, что он, возможно, снимется с выборов. Ну, что-то там пытается выдавить из себя Митрохин. Все неинтересно, кроме Навального. Навальный очень интересен.
Для вас вот какова главная интрига этих выборов?
Насколько вот те сигналы, которые вдруг в последнее время начали поступать из Кремля, я имею в виду вот эту встречу Володина с прикормленными политологами, весь этот тренд как бы новый, хотя, конечно, он никакой не новый на демократизацию политической системы. А вот насколько это реально и что мы увидим в этой связи непосредственно в день голосования? Что мы видим на предварительном этапе уже понятно. Это Навальному отрубают звук на встречах с избирателями, это постоянное давление на его штаб, это срывание баннеров с балконов москвичей, это мы все видим. А вот что произойдет в день голосования, это любопытно.
Политолог Марк Курнов уверен, что Кремль ни за что не даст победить Алексею Навальному и даже не допустит его ко второму туру. Тем не менее, вспоминая о недавнем задержании Навального на встрече с избирателями в Сокольниках, эксперт говорит, что власть своими действиями, вольно или невольно, добавляет ему популярности.
Не то, чтобы он победил, я очень сомневаюсь в том, чтобы у него была победа, сомневаюсь я даже в том, чтобы у него было второй тур. Похоже, что все-таки Собянин в первом туре победит, но то, что Навальный вперед за 20% голосов, это уже на самом деле очень существенно. По-моему, вчера Евгений Кищелев сказал, что, в общем, это все превращается, голосование в доверие, недоверие режиму. Ну, вот так оно и есть, потому что вот эти все странные и на бред похожие действия разных отделений власти, они привели к тому, что Навальный действительно, в общем, такого вполне четкого, эффективного блогера, там, борца с коррупцией превратился в очень мощную политическую фигуру, которая концентрирует в себе вообще протестные настроения, все недоверие к власти и прочее. В общем, от разы к разу, от того, что поведение власти глупое, дискредитирующее самое себя, дискредитирующее Собянина, дискредитирующие саму идею выборов, вот он набирает все больше и больше и больше голосов.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В понедельник социологи опубликовали результаты последних перед московскими выборами опросов. За временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина, по разным данным, готовы проголосовать от 58 до 74% избирателей. За кандидата партии РПР «Парнас» Алексея Навального от 14 до 22% москвичей. Таким образом, по прогнозам исследователей общественного мнения, перспективы второго тура выглядят маловероятными. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Минимальные цифры временно исполняющему обязанности мэра Москвы Сергею Собянину предрекают социологи из аналитического центра Юрия Левады. По их данным, 58% москвичей из тех, кто уже определился, за кого голосовать, намерены поддержать кандидатуру Собянина. Максимальные же цифры приводят социологи из фонда «Общественное мнение». 74% москвичей готовы проголосовать за временно исполняющего обязанности столичного мэра. По данным опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения и исследовательской компании «Комкон», Сергей Собянин может получить чуть более 60% голосов избирателей. Алексей Навальный, по данным социологов, сейчас второй по популярности у москвичей. Его поддерживают, по последним данным «Комкон», 22% избирателей, а по данным фонда «Общественное мнение» 14%. Согласно опросам ВЦИОМ и Левада-центра, за Навального могут проголосовать около 16-18% москвичей соответственно. Третье место, согласно всем опросам, может достаться кандидату от КПРФ Ивану Мельникову. Его рейтинг, по разным оценкам, составляет от 5 до 12%. Далее идут лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев и Михаил Дегтярев от ЛДПР. О том, как менялись позиции кандидатов и о том, что ждут москвичи от претендентов на пост мэра города, в интервью «Радио Свобода» рассказала генеральный директор компании «Комкон» Елена Конева.
Если говорить там про Навального, то вот в нашем измерении, которое мы даже не публиковали, то есть у нас есть 10 недель, которые мы опубликовали, и была неделя, которую мы провели просто тесты, как только объявили об этих выборах. У Навального было 6%. Последняя наша цифра 22%. То есть у него было около 20%, на прошлой неделе снизилось до 19% с чем-то, и вот последняя цифра 22% против 60% у Собянина. У Митрохина очень интересная ситуация, потому что у него сразу была высокая такая цифра по узнаванию, больше 50%, и она не очень активно росла, собственно, так же, как не очень активно рос его рейтинг. У него были хорошие такие стартовые позиции, которые фактически не были развиты. Если Навальный кандидат ярко-личностный, партия здесь играет очень второстепенную роль. У Митрохина это комбинация личности и партии.
В исследованиях Комкона есть вопрос о потребности москвичей в стабильности или переменах. Расскажите, с кем из кандидатов связывают избиратели эти ожидания?
в очень большой степени голосование за Собянина, это голосование не столько за него, как за личность. Собянин, безусловно, олицетворяет сохранение статус-кво и стабильность. В Москве есть очень большой контингент людей, которые за последние 8 лет, с 2005 по 2013 год, согласно другим нашим исследованиям, стали жить лучше. У Собянина есть его ядерный устойчивый электорат, который голосует за стабильность. Навальный это кандидат, который символизирует перемены. Очень большая часть его электората, гораздо даже больше, чем у Собянина, стабильность, представлена людьми, которые хотят перемен. Конечно же, отношение к Навальному сложное, в нем есть много разных словно принятия, он в каком-то смысле лидер с испытательным сроком. То есть очень многие люди понимают, что, сказать, что он еще не созрел, что есть много разных проявлений, которые говорят о том, что, сказать, что это политик, который только начинает свой профессиональный путь, и не все для людей позитивно и одобряемо в том, что он говорит и делает. Но в целом, поскольку он единственный, кто олицетворяет альтернативу, перемены и так далее, он имеет как бы этот свой электорат.
Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что под конец избирательной кампании рейтинг практически всех кандидатов вырос, однако перспектива второго тура в Москве все равно выглядит маловероятной.
Если рассматривать опросы всех центров, то немножко снизился Собянин. Ну и, конечно, подросли все остальные кандидаты, за исключением, по-моему, ЛДПРовского кандидата. В Москве усилилась консолидация протестного движения. Но в целом все равно город довольно равнодушно относится к выборам и, как всегда, голосует за провластную фигуру. В целом, действительно, Навальный довольно быстро набрал, и это очень интересно, потому что у него нет ни доступа к телевидению, ни к основным средствам массовой информации. Его поддержка идет по сетям и интернету, прежде всего. Ну, немножко еще радио здесь играет. И личные агитации. Ну, личные агитации всего 3% непосредственно были на каких-то встречах с кандидатами в мэры. Волны информационные, которые разносятся от этих встреч. Большинство все равно по-прежнему считает, что выборы нечестны, предопределенные, ну, неравноправные положения кандидатов. Навального и Собянина – это совершенно различные позиции. Это как бег, действительно. Один со связанными ногами, другой бежит свободно.
Вы отметили, что рейтинг всех кандидатов подрос, но при этом, как я понимаю, все равно это не дает возможности говорить о том, что второй тур возможен.
Ну, пока я не вижу таких. Ну, если исходить из данных опросов, они тоже не абсолютная истина. Но все-таки разрыв очень большой. Нельзя исключать использование административного ресурса и фальсификации. Несмотря на все заверения власти, это вполне возможно. Фальсификация. А в Москве они, как известно, довольно велики были на прошлых выборах парламентских. Но они составляли порядка 14%.
Алексей Навальный 2 сентября в интервью газете «Ведомости» заявил, что за оставшееся до выборов время ситуация еще может измениться. «Я уверен, что за последнюю неделю мы сделаем рывок, пройдем во второй тур. Во втором туре изменится все. Я считаю, что победа реальна». Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 2 сентября. Лига арабских государств сегодня поддержала международные усилия, направленные против сирийских властей, которые в резолюции, принятой на заседании Лиги в Каире, отмечается, что вся ответственность за трагедию 21 августа возлагается на сирийский режим. Заявление Лиги арабских государств опубликовано одновременно с ведущимися в Вашингтоне консультациями законодателей в связи с позицией президента США Барака Обамы по Сирии. Глава Белого дома выступил за военную операцию против сирийского режима, заявив, однако, что приказ на ее проведение не будет отдан без одобрения Конгресса США. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама хочет, чтобы американские законодатели взвесили все аргументы за и против ограниченного использования военной силы в Сирии. Обама просит Конгресс одобрить применение военной силы в целях сдерживания, подрыва, недопущения и ослабления возможности будущего использования химического оружия или других видов оружия массового поражения. Этот шаг, как считают американские аналитики, может превратить международный кризис в ожесточенное политическое сражение в самих Соединенных Штатах. Ожидается, что дебатам будут сопутствовать по меньшей мере следующие вопросы. Что нашли в Сирии эксперты ООН? Что произойдет, если Конгресс скажет «нет» вооруженной акции? Какова будет реакция правительства Сирии? Хотя я считаю, что обладаю полномочиями на проведение этой военной акции без специального разрешения Конгресса, я знаю, что наша страна будет сильнее, если мы пойдем этим путем, и наши действия будут даже более эффективны. Мы должны это обсудить, ибо проблемы слишком значительны для обычного развития событий. Принятый в 1973 году закон о полномочиях в условиях военного времени технически позволяет Обаме отдавать приказ о нанесении военного удара без одобрения Конгресса. Защищая доводы Обамы в пользу силовой акции, государственный секретарь Джон Керри в воскресенье дал серию интервью ведущим американским телеканалам. Я могу сегодня поделиться сведениями о том, что образцы крови и волос, поступившие к нам через надлежащую цепь обеспечения сохранности проб от служб чрезвычайной помощи в восточной части Дамаска, дали положительную реакцию на предмет наличия характерных признаков зарина. То есть с каждым днем доказательная база крепнет. Мы знаем, что режим Асада отдал приказ об этой атаке, что к ней шла подготовка. Мы знаем, откуда взлетели ракеты и куда они попали, какой после этого был нанесен ущерб. Мы видели ужасные сцены, которыми изобилуют социальные сети. У нас есть сведения, поступившие и по другим каналам. И нам известно, что режим пытался скрыть следы атаки. Так что доказательств предостаточно, сказал госсекретарь Керри в интервью телекомпании CNN. Зарин, отравляющее вещество нервно-паралитического действия, может быть доставлен с помощью ракет, бомб или артиллерийских снарядов. Применение зарина запрещено международными правилами ведения войны. В прошедшие выходные вице-президент Джозеф Байден и руководитель аппарата Белого дома Деннис Макдоналл обзвонили ряд членов Конгресса, разъясняя им причины, по которым США, на взгляд администрации Обамы, вынуждены действовать против режима Асада. Закрытые встречи с законодателями продолжатся в ближайшие 3 дня. Ведущий сторонник жесткого курса, сенатор-республиканец Джон Маккейн, сообщил, что Сирия станет предметом его беседы с президентом Обамой в понедельник. Члены Конгресса, которые и так увязли в глубоких разногласиях по множеству вопросов внутренней политики и до 8 сентября формально остаются на летних каникулах, уже выражают самые неоднородные мнения о просьбе Обамы. Десятки законодателей посетили 2-часовой закрытый брифинг на Капитолийском холме, проведенный в воскресенье высокопоставленными сотрудниками администрации, после чего многие заявили о стремлении узнать больше деталей плана Обамы. На вторник в Сенате намечено специальное заседание Комитета по международным отношениям, а в среду соберется Комитет по делам вооруженных сил. Аналитики предполагают, что в вопросе о нанесении удара по объектам сил Асада президент Обама найдет большую поддержку в контролируемом демократами Сенате, чем в Палате представителей, где доминируют республиканцы. Хотя сложная дискуссия возможна в обеих палатах. Приверженцы твердой линии считают, что президент США должен активнее помогать сирийским повстанцам для свержения Асада. Так, сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм пригрозили голосовать против вооруженной акции, решение о которой принял Обама. На другой стороне спектра оппонентов президента в Конгрессе – коалиция внешнеполитических изоляционистов и противников интервенции от обеих партий. Они возражают даже против ограниченного вмешательства в Сирии, опасаясь, что оно может втянуть Соединенные Штаты в новое противостояние, не только дорогостоящее, но и кровавое. Наблюдатели отмечают огромную важность ожидаемого в начале будущей недели решения Конгресса относительно плана президента Обамы атаковать Сирию, каким бы это решение ни было. Для Барака Обамы оно, вероятно, внесет определяющую ноту в остаток его 2-го срока в Белом доме. Для законодателей их решение по Сирии будет означать, что они берут на себя часть ответственности за ближневосточную политику США, в то время как большинство американцев крайне скептически относятся к вовлечению их страны в еще одну войну. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ожидается, что сирийская тема так или иначе может всплыть во время главного международного события этой недели. Это саммит стран Большой Двадцатки, который пройдет 5 и 6 сентября в Константиновском дворце в Стрельне под Петербургом. Заявлено, что в основном будут обсуждаться экономические проблемы. Как мы знаем, отменена личная встреча Барака Обамы и Владимира Путина. Тем не менее, политологи утверждают, что без обсуждения ситуации вокруг химического оружия, предположительно, режима Башара Асада не обойтись. О том, как Петербург готовится к саммиту «Большой двадцатки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Как всегда, в связи с международными событиями такого уровня, в Петербурге предпринимаются повышенные меры безопасности. В город уже прибыли около 8 тысяч полицейских из разных регионов России. Из них почти 2 тысячи составляют бойцы ОМОН. Все они размещены в общежитиях и гостиницах в разных районах города. Усиленное управление Федеральной миграционной службы, 38 сотрудников из других региональных подразделений работают в тех районах города, где будут проводиться мероприятия саммита. Облавы на нелегальных мигрантов проходят уже с начала лета, и политологи связывают участившиеся регулярные рейды полиции и ОМОНа на городские рынки именно с саммитом. В буферной зоне от Буденновского проспекта до Фронтовой улицы проживают 1400 человек. Их будут пускать домой по специальным пропускам. Аккредитация потребовалась даже для их автомобилей. Расходы на безопасность чрезмерно велики и неоправданы, считает экономист Андрей Заостровцев.
В авторитарной стране всегда службы безопасности, они раздуты, и меры безопасности всегда в несколько раз больше, чем они должны были бы быть в случае, ну, нормального проведения этого саммита, если бы он проводился в какой-нибудь демократической стране. Вряд ли бы там оцепляли целые районы города и вводили бы фактически военное положение на части Петербурга. Но мы к этому привыкли, это уже с 2003 года. Мы никогда не узнаем порядок финансирования этих мероприятий.
Но денег требует не только безопасность. Финансовые аналитики, расценивая расходы города на проведение саммита, называют суммы от 9 до 12 миллиардов рублей. Для бесплатных завтраков, обедов и ужинов гостей саммита предполагается закупить 50 тонн продуктов для изготовления блюд русской и европейской кухни. В Стрельне посажено 2,5 миллиона цветов. В поселке и его окрестностях поменяли все газоны. Для проезда участников саммита, чтобы не загружать окрестности магистрали, построена специальная дорога протяженностью 5,5 километров, соединившая КАД и Пулково-1. Тем не менее, многие участки дорог все равно перекрываются. Длина пробок вокруг Стрельны в общей сложности достигает 15 километров. Андрей Заостровцев считает, что игра не стоит свеч.
Предстоящий саммит планировалось посвятить вопросам экономической политики, мировой торговли, но возможно, что на первый план выйдет чисто политический вопрос, ситуация вокруг Сирии, которая сейчас находится в центре внимания политиков. Фактически для России особого значения не имеет тот факт, что этот саммит происходит на территории России, поскольку это, в общем-то, только территория, не более того, и этот факт никак не влияет на повестку дня.
Незадолго до саммита в Петербурге полицейские при помощи депутата Виталия Милонова закрыли музей власти, сняв с выставки архангельского художника Константина Алтунина 4 картины с изображением самого Милонова, Путина, Медведева, депутата Мизулина и патриарха Кирилла. По словам хозяина музея Александра Донского, полицейские говорили ему, чтобы он не надеялся на открытие музея до того, как в городе пройдет саммит «Большой двадцатки». Тем не менее, Донской решил самовольно открыть свой музей именно в день начала саммита, 5 сентября.
Я принял решение, что 5 сентября в 15 часов я открою музей. Вход будет свободный, то есть любой человек может посмотреть картину Костя Алтунина. Ну и ровно в 10 часов я соберу все картины и отправлю ему в Париж. Честно говоря, я очень боюсь его, потому что быть уверенным, что с тобой ничего не случится, не приходится. Но при этом я считаю, что нужно что-то делать.
В свою уже традиционную акцию «Стратегия-31» в защиту свободы собраний ее организаторы, петербургские сторонники писателя и политика Эдуарда Лимонова, решили посвятить саммиту G20. Говорит глава петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев.
Мы уже давно говорим о том, что в России
России существует авторитарный режим, при котором не соблюдаются права человека. С другой стороны, мы выступаем против приезда в наш город таких людей, как президент США Барак Обама, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и другие западные лидеры, которые активно вмешиваются в конфликт в Сирии. И мы считаем, что неприемлемо сейчас принимать их в России и в Петербурге.
Остальные петербургские оппозиционеры не проявили желания организовывать акции протеста накануне и во время саммита, говорит член политсовета Петербургской солидарности Иосиф Скаковский.
Саммит G20 – международное событие, и специально к нему что-либо приурочивать не имеет никакого смысла. Нет того конкретного сюжета, по которому сегодня можно было на эту тему говорить. Выборная кампания, которая завершается 8 сентября, она как бы является для нас более важным событием, чем этот саммит G20.
Акции протеста во время саммита не ожидается, но полицейские все равно обходят оппозиционеров и проводят с ними профилактические беседы на предмет возможного экстремизма, а городская жизнь пополняется разными подробностями, вроде запрета проводить плановые земляные работы или ограничения парковки в аэропорту Пулково. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 2 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. В России вступил в силу новый закон об образовании. Почему его критикуют родители и учителя? Обозреватели немецкой печати обсуждают итоги телевизионных дебатов претендентов на пост канцлера ФРГ. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 2 сентября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке зоной наводнения в бассейне реки Амур эвакуировано более 27 тысяч человек. Московский городской суд сегодня арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых. Они нарушили условия подписки о невыезде. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что главный акционер «Уралкалия» Сулейман Керимов привлечен в качестве обвиняемого по делу белорусской калийной компании и объявлен в розыск. МИД России рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в страны, имеющие в США соглашение взаимной выдачи. Лига арабских государств поддержала международные усилия, направленные против сирийских властей, которые, как считается, ответственны за химическую атаку 21 августа. В Пакистане полиция предъявила бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу еще одно обвинение в причастности к убийству. Вице-президент России Дмитрий Рогозин заявил, что если Молдавия подпишет соглашение об ассоциированном членстве в ЕС, это может затруднить усилия по урегулированию проблемы Приднестровья. Средний рост жителей Европы за 110 лет увеличился на 11 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные английских и австралийских ученых. Теперь средний рост европейского мужчины составляет 178 сантиметров. Таковы главные новости уходящего дня понедельника, 2 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 2 сентября. В России начался новый учебный год. Российскую школу ждут важные перемены. С одной стороны, вступает в силу новый закон об образовании. В то же время продолжает реализовываться политика унификации, характерная для советской системы образования. Как к этим изменениям относятся родители? По какому принципу они выбирают для своих детей школу? Выясняла обозреватель «Радио Свобода», ведущая программы «Классный час» Тамара Лиленкова.
В этом году изменения в системе российского образования могут войти в идеологическое противоречие. Если закон об образовании дает большую свободу выбора школам, родителям и ученикам, то стремление к единообразию, которое реализуется последние несколько лет, проходит новый этап. По какому принципу родители сегодня выбирают для своих детей школу, такой опрос провела накануне нового учебного года редактор интернет-проекта «Kidsters» Мария Романова.
Но я сама заинтересованный родитель, поскольку у меня ребенок пойдет тоже в школу, первый класс. Поэтому было особенно интересно опрашивать. Родители будущих первоклассников говорят в первую очередь об атмосфере школы общей, о каком-то своем круге, в который они стремятся попасть. Родители тех детей, которые уже закончили первый класс, считают, что они больше внимания обращали на выбор учителя и на личные взаимоотношения ребенка и учителя, как они сложатся. Одна мама настолько была обеспокоена тем, чтобы учитель точно был хорошим, что она отправила своего ребенка к той учительнице, у которой она была сама в младших классах.
Такой подход оправдан. Личное знакомство с учителем гарантирует некоторую безопасность и прозрачность ситуации, в которую попадает первоклассник. Однако в большинстве случаев выбор сведен практически на нет. Почему, рассказывает активист движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин, Новосибирск.
Проблема очень острая, потому что тут те дети, которые родились в конце 2000-х, в начале 2010-х, их заметно больше тех детей, которые было там, в 90-х годах. И в связи с этим масса возникает проблем, такие как нехватка мест, нехватка школ, нехватка учителей. Ну и качество образования, оно остается проблемой очень серьезной. Сейчас приняли закон, что только по прописке попадают. Соответственно, здесь имеет место, на мой взгляд, имущественный ценз, потому что хорошие школы находятся в центральных районах города, да, там лицеи, гимназии, да, которые хорошим качеством образования отвечают. И чтобы попасть, надо иметь прописку в том районе, где жилье очень дорогое. Для большинства населения со средним там достатком и ниже, которые живут на окраинах, попасть в хорошую школу практически нереально, легально. Но есть вариант, конечно, за материальную помощь, ну, за взятку, я бы так это назвал.
Совсем иначе проблему выбора школы рассматривает председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.
Дело в том, что когда сейчас стали брать школу по прописке, это вынужденное решение другой очень серьезной проблемы. Если вам, в кавычках, повезло жить в микрорайоне, где очень хорошая школа, туда приезжают люди со всего города, и вы спокойно приходите в августе, допустим, подать документы, чтобы, ну, вы тут живете, а в школе мест уже нет. И вы, несмотря на то, что вы здесь живете, вы вынуждены где-то в других местах искать эту школу, потому что они все забиты. Для того, чтобы гарантировать право людей, которые здесь проживают, на то, что они там обучались, сделали такой закон. И здесь еще вопрос, а какой из вариантов хуже? Это нельзя сказать, что это какая-то вот прям уж проблема такая серьезная. А сейчас школа, может быть и хорошо, она не выполняет полностью тех функций. И родители теперь должны думать, а что же будет с ними в школе, а что будет с ними после школы. Та проблема, которая возникла, это хорошая проблема, потому что теперь родители должны думать, как им жить с детьми. Как не прерываться связь, даже если ребенок в школе.
Ослабление роли школы в обучении и воспитании детей приведет к усилению родительской активности, как в личном, так и в общественном масштабах, надеется Руслан Ткаченко. Ольга Щербакова, мама второклассника и автор журнала «Школа для родителей», определила позицию современного родителя иначе.
Я не вхожу в состав родительского комитета, но так получилось, что я взвалила на себя львиную долю обязанностей, организацию экскурсий, организацию праздников для класса. Да. Вот такие понятия, которые вот сейчас, да, с новым законом, форма, единый учебник истории. Вы знаете, вот мне кажется, с позиции вот простого родителя, ну, нас это совершенно вот не касается. Вот мне кажется, большинство так считает. Ну, новый учебник, пусть будет единый, ну, пусть и будет. Это редкий процент родителей, которые в этом заинтересованы.
Родителей можно понять. Реформы в российской системе образования происходят уже не одно десятилетие, а 1 сентября наступает каждый год, даже если переносится на второе. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
На Украине объявили о будущей школьной реформе в старших классах, которую уже раскритиковали эксперты. Нынешний учебный год в стране начался с телевизионного шевченковского урока. Он призван помочь молодому поколению изучить творческое наследие гениального украинского поэта, писателя и художника и приурочен к предстоящему в 2014 году 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Первый шевченковский урок в прямом телеэфире провел украинский литературовед Сергей Гальченко, рассказавший в частности о малоизвестных ранее фактах биографии поэта. Этим уроком мы показали детям: хочешь быть успешным в жизни, бери пример с Тараса Шевченко, заявил министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник. Его ведомство накануне утвердило концепцию профильного обучения в школе. Согласно документу, предполагается 4 типа специализации для 10-11 классов: природоведение, математика, украинская филология и иностранные языки. Ученики смогут выбрать любое из этих направлений и заняться углубленным изучением профильных дисциплин. При этом количество базовых предметов уменьшится с 15 до 6. Это украинский язык и литература, иностранный язык, история, математика, естествознание и физкультура. На их изучение отводится по 3 часа в неделю. Как заявили в Национальной академии педагогических наук, школы начнут эту реформу по мере готовности со следующего учебного года. Глава Центра образовательного мониторинга Павел Полянский считает, что нельзя реализовывать эту концепцию без дополнительного финансирования.
Это
уже третья редакция концепции профильного обучения, существующая в Украине. В новой концепции нет ответа на вопрос, как украинские старшеклассники и педагоги в условиях ограниченного финансирования смогут достичь результатов того профильного обучения, которое декларирует концепция, и которое в Европе Западной достигаются за 3, 4 и 5 лет школьного обучения. Ибо, как известно, в странах Евросоюза нет ни одной страны, где полное среднее образование получается менее чем за 12 лет, и нет ни одной страны, где старшая школа была бы менее 3 лет. Авторы концепции предлагают какой-то особенный украинский путь. Второй вызов, который остался вне внимания и вне ответа, это что делать с сельской школой. Формулировки типа профильное обучение может реализовываться дистанционно. Это все красивые слова, которые очень сложно адаптировать к реальным условиям сельской школы. Третий момент – это новая, еще более жесткая вертикаль управления учебно-методическим процессом. Теперь не только учебные программы и планы на уровне страны, но и каждой отдельной школы, получается, должны согласовываться в Киеве и получать соответствующие разрешения на их использование. Представить, как это будет в августе, в канун нового учебного года, когда члены соответствующих комиссий профильного министерства находятся в отпуске, могут только люди, которые никогда в школе не работали. И еще одна важная вещь – это то, что в новую редакцию концепции, по сути, инкорпорирована фрагмент учебного плана. И предлагается вместо 15 обязательных предметов оставить 6 предметов. В принципе, проблема обозначена правильно, но есть одна особенность, которую поймут русские слушатели. В отличие от Российской Федерации, в Украине полное среднее образование, которое было 12 лет, теперь опять 11, является обязательным. И сократить количество предметов более чем в 2 раза в 10-11 классе, не доучив их в 9 классе, может очень пагубно повлиять на не только образовательную судьбу многих детей, но и в целом на дальнейшее их пребывание в среде образования.
Раскритиковала школьную реформу и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Лилия Гриневич. По ее мнению, предложенная концепция профильного обучения не только ухудшит качество образования в старших классах, но и приведет к существенному сокращению учителей. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. В 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Немецкая печать живо комментирует итоги состоявшихся вечером в воскресенье предвыборных телевизионных дебатов между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и ее основным соперником в борьбе за пост главы правительства Пьером Штайнбрюком. Выборы 22 сентября. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
По мнению большинства комментаторов и согласно опросам, Штайнбрюк значительно улучшил свои шансы, нет, не на победу на выборах, а на то, чтобы в последние 3 недели, развивая свой личный успех, вместе с партией добиться поддержки тех, кто до сих пор не знал, за кого он будет голосовать и пойдет ли он голосовать вообще. Штайнбрюк заставил Меркель дезавуировать предвыборный трюк постоянного партнера ХДС, лидера баварской партии ХСС Хорста Зейхофера, в последнее время популистски заявлявшего, что без введения платы для иностранных автомобилей за пользование немецкими автованами, он где не пойдет на коалицию с Меркель. Технически разделить машины на свои и иностранные практически невозможно. Замаячила плата за автобаны для всех. Ангела Меркель вынуждена была заявить: «Я не допущу введения оплаты за автобаны». И все же многое определит то, попадет ли в Бундестаг партия свободных демократов, нынешний партнер по правительственной коалиции блока ХДС-ХСС. Если нет, то тогда так называемая «большая коалиция сил», которую представляли Ангела Меркель и Пьер Штайнбрюк, станет практически неизбежной к удовольствию, как показывают опросы большинства немцев. Если большинство комментаторов, газета «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» оспаривает, что к происходившему на экране применимо понятие «дуэль». Цитата. «Все попытки Штайнбрюка спровоцировать Меркель на конфронтацию, которой так не хватало до сих пор в его предвыборной кампании, не удались. Его перчатки молотили воздух. Меркель спокойно отбрасывала его аргументы как несерьезные. Ей удалось рутинно парировать наскоки, а иногда и набирать очки, как это было по поводу планов социал-демократов, скорректировать в сторону уменьшения пенсии госслужащих. Меркель, как было видно, всячески старалась развернуть паруса противника, напоминая ему о его участии в ее правительстве и принятых совместных решениях. Но это и не было необходимым, так как Штайнбрюк приплыл в телестудию без попутного ветра в парусах». Фрайбургская «Badische Zeitung» увидела все совсем иначе. Социал-демократы могут быть довольны Штайнбрюком. Он, демонстрируя постоянную самоконцентрацию и удачные точечные нападения и реакции, все время оставался атакующим. Он демонстрировал ясность, решительность и казался уверенным в том, что никаких ошибок во время дуэли он допустить не может. Он вызывал Меркель на бой и был хорош в этой роли претендента на власть. Но тот, кто атакует, нуждается в плацдарме для атак, и в этом плане Меркель была труднейшим противником. Она избегала конфронтации. Ее сила в смягчении поставленных вопросов, во внимании ко словам собеседника и в уравновешивании позиций. Штайнбрюк набрал немало очков, хотя ясного победителя в этой дуэли не было. Для штутгартской газеты «Штутгартер Нахрихтен» дуэль не принесла ничего нового. Обошлось без сюрпризов по существу проблем и без новых черт в портретах известных противников. Претендент был сильнее, чем многие предсказывали, но канцлер была верна себе в соответствии с ожиданиями. Еще одна газета Юга Германии, баден-баденская «Badische Tagesblatt». Штайнбрюк показал себя значительно более боевитым, чем Меркель, которая сохраняла спокойствие и, как правило, без эмоций отвечала как бы цитатами из доклада о деятельности своего правительства. Поворотным пунктом в предвыборной борьбе дуэль не станет. Газета «Südwestpresse» из города Ульм спрашивает: «Обмен снотворным вместо обмена ударами?» Не совсем. Оба, и Меркель, и Штайнбрюк, продемонстрировали как минимум многие стороны своих политических личностей. Меркель в роли главы государства иногда почти покровительственно представляла результаты своей работы. В результате дуэль не изменила ничего в предвыборной ситуации. Вот как оценивает результаты дуэли лидер партии «Зеленых» Юрген Третин. Штайнбрюк показал, что результат выборов остается открытым и что все еще возможно. Это видно и из подчас противоречивых результатов опросов, где разрыв между Меркель и Штайнбрюком явно уменьшился. Теперь ясно, что результаты выборов будут определяться в ближайшие 3 недели, и это приятное сообщение для финишного спорта социал-демократов и нашей партии для предвыборной борьбы вообще. Газета «Leipziger Volkszeitung». После воскресной теледуэли и частично удавшейся попытки Штайнбрюка дозированно заострить общественную дискуссию по отдельным проблемам, предвыборная кампания, возможно, только сейчас по-настоящему и началась. Что во многих важных вопросах позиции Меркель и Штайнбрюка отличались и отличаются мало. Пьер Штайнбрюк, усиливая свою полемическую позицию, категорически исключил для себя и социал-демократов какое-либо сотрудничество с левой партией, как с бывшими коммунистами. Но и Меркель никогда не пойдет на подобное. Оба они, и Меркель, и Штайнбрюк, и это важно, заявили о том, что Германия под их руководством не поддержит военную операцию американцев в Сирии. И в заключение маленький комментарий из журнала «Шпигель». Победителем теледуэли, несомненно, стало ожерелье на шее Меркель, как минимум так считают многие пользователи Твиттера. Изящное ожерелье из элементов 3 цветов флага Германии – красного, желтого и черного – в течение первых же минут дуэли получило множество поклонников, которых теперь уже несколько тысяч. У ожерелья в Твиттере появился теперь и специальный аккаунт. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В нескольких крупных европейских городах, в Париже, Лондоне, Барселоне, Праге, проходит кампания «Фортепиано на улице». Это не организованная международная акция, а инициатива добровольцев. На площадях и в зданиях вокзалов появляются музыкальные инструменты, на них может сыграть каждый. И желающих немало. О новом способе освоения городского пространства рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Автор этого проекта в Праге Ондрей Кобза несколько раз организовывал на улицах фортепианные концерты рядом с принадлежащими ему кафе. А в этом году он обратился в мэрию с предложением расставить пианино по всему городу. Для этого поначалу было приобретено несколько старых инструментов, но сейчас их даже не приходится покупать. Кобзе звонят горожане и предлагают пианино бесплатно. Радио «Свобода» он рассказал, с чего начинался проект «Фортепиано на улицах».
Такие идеи обычно возникают спонтанно. Я несколько раз устанавливал пианино на улице рядом с кафе, которые мне принадлежат в Праге. А для того, чтобы фортепиано появились в других местах, я связался со старостой второго района Праги с предложением начать с одной из центральных площадей, площади Мира. Мою идею поддержали, и я подумал, не предложить ли для этого проекта другие места. Эта идея тоже получила поддержку. Иными словами, проект родился не потому, что кому-то пришла в голову грандиозная идея, а благодаря нескольким последовательным шагам. Сейчас я возвращаюсь в Прагу из Брно, где уже появилась первая фортепиано. Я надеюсь, что вскоре к этому проекту присоединятся и другие города. Мне кажется, что даже не обязательно каждый раз устанавливать фортепиано. Чтобы создать объединяющую людей атмосферу, можно разместить в общественном пространстве все, что угодно. Мы подумываем, например, о столах для игры в шахматы. Я знаю, что фортепиано появились на улицах и в других европейских городах, и у меня многие об этом спрашивают. Но такого рода идеи просто витают в воздухе. Я раньше ставил пианино на улице рядом со своими кафе, не зная о том, что так же происходит и за границей. Но я даже не знал, где и на каких условиях. И только когда об этом стали писать в газетах, я понял, что идея уже не нова. Вообще, информация из других городов очень помогает при обсуждении проекта с мэрией. Когда я первый раз предложил эту идею, чиновники удивлялись и не понимали, зачем это нужно. Фортепиано на улице может, например, промокнуть. Это первая мысль, которая приходила им в голову. Я же говорил о том, что городу нужно меняться. И хотя я сам не играю на фортепиано, мне нравится играть с общественным пространством. Пианино я воспринимаю как коммуникативную скульптуру, мимо которой в городе нельзя пройти. Обязательно нужно остановиться.
Слушатели собираются группками и слушают случайного музыканта, а пианисты с радостью делятся своим умением с прохожими.
Мне кажется, хорошо, что и в Праге появились пианино. Ведь это началось с Лондона и, по-моему, с Соединенных Штатов. Я рад, что теперь это есть и в Чехии. Остается надеяться, что вандалы не уничтожат инструмент. А этого я опасаюсь. Я учусь здесь неподалеку, и игра на фортепиано для меня хобби, которым я занимаюсь уже 2 года.
О новых способах освоения пространства больших городов я беседую с московским архитектором Евгением Ассом.
Сам по себе факт существования мегаполиса говорит о том, что люди стремятся туда. Видимо, если бы там не было ничего примечательного и привлекательного, люди бы вряд ли туда устремлялись. Мегаполис предоставляет какой-то определенный тип существования, который, по-видимому, в современном обществе востребован. Он предоставляет огромные возможности, прежде всего, и в выборе работы, и в выборе культурных предпочтений, там, реализации каких-то своих интересов, которые не предоставляют маленькие города, прелестные, маленькие, но и хорошо приспособленные для жизни, но, по-видимому, не удовлетворяющие каким-то требованиям сегодняшнего человека. Предоставляя все эти возможности, мегаполис создает и известную сложность. Не хватает какой-то интимности, не хватает какой-то, может быть, близости. В социологии города это довольно хорошо проработано, потому что мегаполис предоставляет возможность анонимности. Многие люди очень высоко ценят. Собственно, это часть некой культуры этого большого города, ради которой люди жертвуют интимностью маленьких поселений. Конечно, профессионалы работают над тем, чтобы делать город более приемлемым для жизни, сделать его более мягким, податливым, что ли. Ну, это касается и ландшафтных решений, касается и попыток пространственной организации более приемлемой для человеческого существования. Мне кажется, что здесь очень большая и важная роль принадлежит как раз взаимодействию профессионалов и непрофессионалов. И вот какие-то акции, которые организуются снизу, отражают пожелания, собственно, людей по отношению к городу, попытки присвоения города людьми, мне кажется, могут быть даже более эффективны, чем профессиональные усилия.
Есть в последние годы такой тренд, как бы имитация кухни, имитация дачи, вынос в городскую среду, в парке куда-то, стульчиков, связанных с воспоминаниями о детстве или с воспоминаниями о квартире. Это все решает проблемы, например?
Ну, отчасти, конечно, это и есть способ освоения города, в смысле присвоения, то есть попытка сделать город более своим, более доступным и как бы интериоризацией. Я бы даже сказал, да, это попытка как бы сделать город часть частью собственного обитания. Большой город строго сегментированный, как стратифицирован. То есть, по крайней мере, для таких городов, как Москва, твой дом кончается на коврике перед твоей дверью. За этим уже подъезд, уже вообще чужая территория. И двор уже еще более отчужденная территория. А дальше уж начинается совсем какой-то мир зловещий, отрицательный. Вот эта вот попытка вынести свой интерьер вовне, хотя бы за пределы квартиры, мне кажется, это очень важное и какое-то сильное движение, которое говорит о действительном желании людей сделать город более способным для их собственной жизни.
Москва в этом отношении меняется в лучшую сторону?
Последние несколько, буквально пару лет появились очень сильные движения. Я не знаю, каким-то образом не исключаю, что они связаны с началом протестных, может быть, акций, которые проходили в известном смысле под лозунгом «Вернем себе город». Мы как бы хозяева города. Для постсоветских городов это особенно важно, потому что традиционно советский город воспринимался как город, который вообще не тебе принадлежит. Кто-то им заправляет, как-то там тобой руководит, а ты являешься, некой своего рода жертвой этого управления. Вот в какой-то момент появилось контрдвижение, которое реализовалось отчасти в этих протестных акциях, а теперь вот выросло в такое движение городских активистов, вроде партизанинга московского, ну и не только московского, и вообще движение городских активистов, которое, на мой взгляд, очень-очень интересное, очень многообещающее.
Вот смотрите, мне кажется, тут процессы на самом деле очень противоречивые происходят в городской среде. С одной стороны, я соглашусь с вами, вот эта тенденция становится, она все более заметная, одомашивание города, существует там вот этот эксперимент с парком Горького, как к нему не относиться. С другой стороны, скажем, фигуративная скульптура, которая в европейских городах так уж давно вообще встраивается в среду, вряд ли где-то сейчас возводятся монументы на высоком постаменте, типа памятника патриарху Гермогену в Александровском саду.
Конечно же, все-таки вся система власти в нашей стране, исторически предполагает свое такое укоренение в городе, да, и демонстрацию, прежде всего, своей силы. Я думаю, что это будет до тех пор, пока, собственно, власть не станет подлинно выборной.
Вот эти противоречивые тенденции последних лет, задам вам такой общественно-политический вопрос, они связаны со старым-новым руководителем московского городского хозяйства, или не надо ему приписывать тут какие-то инициативы?
Мне кажется, произошло некоторое ослабление. Я не думаю, что это было умышленным, стратегическим действием. Вы упомянули парк Горького, тут сошлись некоторые интересы. Капков человек Абрамович, Абрамович захотел построить гараж в парке Горького, посадил своего человека, а потом этот человек оказался настолько эффективен, что его втянули в городскую команду. До известной степени, может быть, совпало это движение Бинса, совпало с интересами городского населения. Вообще, какое-то послабление, безусловно, происходит, и я думаю, что не в последнюю очередь этому помогают какие-то новые люди в городском правительстве, но не думаю, что это было такой стратегической целью. Советская система управления еще до сих пор продолжает быть основной технологией управления городом. И горожане все-таки оказывают в известном смысле заложниками интересов власти, а не наоборот.
Тем не менее, пианино на Московской площади вы вполне себе представляете, просто в голову пока никому не пришло поставить.
Вы знаете, довольно много подобных вещей происходит. Если бы в апреле была выставка в ЗИЛе, а называлась «Право на город», там были представлены разные тактики захвата и переобустройства городского пространства. Довольно симпатичные, очень простые, какие-то, начиная от маленьких огородов самодельных. Например, такая была смешная очень идея — самодельные зебры. Городская автоинспекция не в состоянии предусмотреть все реальные траектории движения людей. Там предлагалось просто одеть оранжевую робу дорожного рабочего и нанести разметку зебру, нарисовать на том месте, где реально переходят люди, чтобы машины тормозили на этом месте. Но мне кажется, что это примерно сродни этому пианино. Это освоение города таким неформальным путем, просто зафиксировать реальность.
Не зря вы, мне кажется, употребили тут слово «захват», то есть какая-то такая военная терминология. Она только российская или она общемировая и общеевропейская?
Она в известном смысле общемировая, если вспомнить, Уолл-стрит все-таки был occupied. И захват, мне кажется, это вообще такая довольно интересная как раз терминология, интересное явление по отношению к большим городам. Потому что эти города вот не поддаются такому, понимаете, мягкому такой терапевтической деятельности. То есть они должны быть, в них надо вторгнуться, да, в них надо прорваться через властные конструкции, через стереотипы поведения. И в этом смысле, конечно, человек, который вынесет стул на улицу, конечно, он захватит это место. В этом смысле, мне кажется, да, эта терминология вполне приемлема. Город все-таки очень такая сильно сопротивляющаяся материя.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 сентября я работал вместе с коллегой Александрой Вагнер, были московский архитектор Евгений Ас и пражский бизнесмен Ондржей Кобза. В нескольких крупных европейских городах проходит кампания «Фортепиано на улицах». Вот так обстояли дела в понедельник, 2 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.